Эту программу транслирует компания CityVizard.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Это «Курс дядюшки По». Мы по-прежнему говорим об экономике, экономике простых и сложных вещей. У меня в студии всегда бывают предприниматели, люди, которые создают вещи виртуальные, реальные. Их можно пощупать, поесть. Сегодня мы поговорим о такой теме, которая касается здесь сейчас каждого. Это, в общем, по сути дела, наша среда, городская среда. И я пригласил человека, которого он там понимает чуть больше, чем я. У меня в гостях Елена Зеленцова, эксперт по развитию городского пространства, назовем это так. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, начнем с базового. Городское пространство – это экономика, это удовольствие или это просто тупо затраты?
Я бы ответила так, что это экономика удовольствия.
Это в минус или в плюс? Ну, потому что удовольствие, понимаете, ну, у всех разное удовольствие. Вот если мы возьмем наш любимый город Москву, то модель зимней плитки мне, конечно, ничего понравилась. Вот весенняя плитка мне не зашла. Мне кажется, что тончик надо было выбирать более светлый. А вот осенняя плитка была хороша. Мне кажется, что какой-нибудь Роберто Кавалли должен был бы это оценить. Но вот перекладывание, вот тут про удовольствие немножко сложно. Но это городское пространство, оно было модернизировано. Все постояли замечательно долго вот в пробках. Но некоторые говорят, что замечательно, чего теперь можно по загазованным улицам хорошо гулять под искусственными сакурами. Ну, ведь удовольствие же. Или это не удовольствие, или это неправильно, или это все правильно, наоборот.
Вы знаете, город вообще не просто сложная система, а сверхсложная система.
Mm-hmm. Многослойная, я бы сказал.
Да, именно так. И невозможно свести понятие городского пространства исключительно к покрытию мостовых. И здесь, если мы говорим об экономике городов, то сегодня это одна из таких самых сложных и многосоставных тем. Я думаю, что начать здесь стоит с того, что уже во второй половине 20 века стало понятно, что современная экономика – это экономика еще и во многом свободного времени. У людей появилось свободное время, у людей появились свободные деньги для того, чтобы это свое время проводить максимально насыщенно, интересно и с пользой. И, собственно, вот эта экономика свободного времени на сегодня становится очень важной частью в целом городской экономики. То есть не только предприятия, не только там, финансовый сектор, но и все, что связано с индустрией досуга, становится определяющим. И в этом смысле не столь важна конкретная плитка, сколько те активности, которые происходят в этих новых пространствах, насколько там открываются ворота для каких-то новых бизнесов, насколько там появляются возможности для досуга, насколько вообще у людей есть возможность выходить из дома и проводить это время не на диване у телевизора, а на улицах, в парках, на фестивалях, ну и, конечно, там и в театрах, музеях, библиотеках, которые тоже, безусловно, часть нашего городского пространства, особенно в нашем климате.
Вот смотрите, я сегодня был в Санкт-Петербурге на одном из мероприятий, встречался с предпринимателем, кстати, пользуюсь служебным положением и практически теорией шести рукопожатий. Вы знаете, дорогие жители Санкт-Петербурга, особенно аэропорта Пулково. Я сегодня умудрился забыть такую серенькую, вернее, джинсовенькую сумочку такую с набором всяких гаджетов около Бургер Кинг. Если кто там найдет, вы знаете, куда вернуть. Соответственно, potapenko.ru можно форму обратной связи скиньте. Она мне дорога, как память. Там особой ценности, кроме проводов и зарядок, особо ничего нету. Но так, а вдруг кто-нибудь найдет. Так вот, возвращаясь к городу Санкт-Петербургу, смотрите, вот в свое время я там долго делал бизнес, и смотрю, как изменяется город. Он, особенно эстакады. С одной стороны, вроде вот эстакады все отлично, там развязки, все, все прекрасно. С другой стороны, я вижу, что когда было залетие, ну, так вот на сленге называлось 300-летие, которое происходило, было, скажем так, реконструкция происходила, я не знаю, каким это назвать, каким это методом, завешивались баннера, баннерами просто фасады, а или реконструкция шла ровно 10 сантиметрами. Ну, как мне кажется, это просто освоение бюджета. При этом в новых пространств, вот я исхожу из экономики, да, как бы не возникало. С одной стороны, потом эти, то есть, эти дома были частично реконструировано, частично перестроено, частично там что-то сделано. В Санкт-Петербурге огромное, даже больше, чем в Москве, такая, скажем, такой огромный кластер – это общепита. Но при этом, если говорить о реконструкции, вот там не реконструируются эти здания. Они остаются, скажем так, в первозданном виде, но часто вот используются под заведение общепита. В данном случае ведь ничего с городом не происходит. Ну, то есть, ничего принципиально не переделывают, а просто вот встраивают, по сути дела, общепит уже в действующую историю. Так у меня такой вопрос. Может быть, город как среду или как некое существо оставить не в неком таком покое и, например, не, ну, сравнивая опять-таки с Москвой, не расширять тротуары, а может быть, вот там тем же историческим зданиям дать возможность проживать новую жизнь, просто давая возможность владельцам там вдохнуть какое-то новое там свежее звено, там, не знаю, там общепит или парикмахерский. Ну, то есть, вот таким образом может это делать, потому что вот расширение, сужение, оно вызывает у москвичей очень много там неприятностей, потому что действительно вроде как с одной стороны мы делаем город вроде как для пешехода, убирая машины, но с другой стороны и для пешехода это, в общем, легче не становится, потому что он, ну, по широкому тротуару, вот говорю, ходить по загазованной улице под искусственными сакурами, такой вот вопрос. Может быть, городу дать жить какой-то своей жизнью? Такое возможно или это невозможно?
Город в любом случае живет своей жизнью, потому что город это то пространство, которое формируется не только волевым решением. Город это живой организм. Город как дерево, где здесь ветка сломана, но тем не менее вот там появляются листочки, там появляется какая-то жизнь. Мне кажется, что главное искусство развития городов это дать дорогу вот этой жизни, дать возможность городу жить и развиваться. В этом смысле стратегии и тактики, они могут, безусловно, отличаться. И здесь вопрос для меня, например, главный, это каким образом насыщаются вот эти пространства. Ведь, понимаете, можно оставить как есть, что не всегда выход, можно расширить. Вопрос же в том, каким смыслом это наполнять. Потому что действительно там прогулка без цели из пункта А в пункт Б, она вряд ли кого-то заинтересует. Важно, чтобы были какие-то реперные точки, какие-то остановки, осмысленные на этом пути. И, собственно, все мировые города сейчас думают о том, как не просто создать вот эти самые общественные пространства, о которых сейчас у нас очень любят говорить, а как, собственно, наполнить их жизнью. Какой это должна быть жизнь? Должно это быть что-то, безусловно, должно, помимо общепита, который мы так любим, и это важная и ценная составляющая.
Но это не должно быть точка.
Это не единственное. Ну, например, сейчас набирает обороты так называемый умный досуг. То есть люди сейчас посещают лекции, семинары и даже популярные фестивали, международные, московские, они обязательно имеют какую-то свою лекционную программу, какую-то свою интерактивную программу, детскую программу. В этом смысле, конечно, успешный город – это отчасти город-фестиваль. И здесь еще очень важно, чтобы этот фестиваль не был однообразным. Довольно сложно сравнивать даже и Москву, и Санкт-Петербург с европейскими городами, потому что, за исключением исторического центра, мы развивали наши окраины по типовым проектам. Вот в этом смысле великий фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», он очень хорошо передал дух наших городов, когда нет разницы, где ты находишься, все очень похоже. Когда ты едешь из аэропорта в Самаре или в Санкт-Петербурге, в Москве, все напоминает, собственно, одну и ту же типовую застройку, знакомую нам с детства. И серьезным вызовом для наших городов сегодня становится, а каким образом вот эти окраины могут приобрести свое лицо. И я бы сказала, что это не только поиск каких-то исторических фактов, какой-то локальной истории, это вопрос экономики. Потому что чем интересен, например, Нью-Йорк, чем интересен Лондон, районы не похожи друг на друга. Они не похожи друг на друга, в том числе и за счет того, что там разная экономическая деятельность ведется. Здесь финансисты, а здесь китайский квартал, здесь живут художники. И, собственно, их мастерские обрастают вокруг там специфическими кафе, не похожими друг на друга, какими-то магазинчиками, где можно купить краски или холст, предположим. Или какие-то художественные материалы. Здесь какая-то галерейная площадка. То есть каждый район выделяется своей локальной экономикой. Вот мне кажется, главный вызов развития городов – это поиск вот этой локальной экономики. То есть район – это такой маленький творческий экономический кластер, который как производственный кластер, где одно за другое как бы цепляется, создавая там свою уникальную производственную цепочку. Вот эта вот экономическая цепочка, где присутствие в районе того или иного человека, живет он там, работает, оно осмысленно с точки зрения рода его деятельности. Вот эти цепочки создают уникальный образ городов, уникальный облик районов, и, собственно, они-то и делают вот это самое путешествие из пункта А в пункт Б таким осмысленным, когда ты видишь разное, получаешь разные впечатления, приобретаешь разные товары, и даже заходя в тот же самый общепит, это все равно будет чуть-чуть отличаться.
Да, если кто не знает, на самом деле город Нью-Йорк старше города Санкт-Петербурга с точки зрения года образования. Если вы посмотрите по картинкам, никто все искренне думает, что город Санкт-Петербург старше. Нет, это не так. Город Нью-Йорк старше, и если вы посмотрите его архитектуру, то там есть действительно такое адское смешение, по-моему, стилей. Даунтаун, таптаун там вообще отличается так, что, в общем... Ну, я уж не говорю про Чайна-таун, который там отдельно. И уж не говорю Таймс-сквер, там, ну, все это, вот это все так вот перемешано, что...
Но эту разность создают не только архитектурный стиль. Uh-huh. Вот о чем я и хотела поговорить, uh-huh. что, наверное, особенно уместно в контексте передачи, uh-huh. Что вот эту разность создает еще и разность экономической деятельности в том или ином районе.
Ну, на ваш взгляд, это привязано, скажем так, что первично, архитектура или деятельность? Ну, вот условно говоря, берем условно какой-нибудь там Уолл-стрит. Что было, что первично? Строительство небоскребов или то, что там финансисты? Вот я пытаюсь понять, потому что тот же там, ну, там большое количество там, небоскребов, по сравнению с которыми Москва-Сити нервно курила в стороне. Вот, пофантазировав, ну, технически туда, наверное, могли заехать не только финансисты. Но вот что первично? Или там, например, старые здания того же Empire State Building. Ну, финансисты, я так понимаю, что оттуда, а это было самое одно из, в одно время, оно это было самое высокое здание Нью-Йорка. Ну, финансисты оттуда медленно, наверное, грубо говоря, переехали вот совсем вот на Уолл-стрит. То есть, почему, условно говоря, тот же Empire State не сохранил, не смог сберечь в себе финансистов? Я вот такую вещь, такое скажу.
По отношению к архитектуре, конечно, первична деятельность. Uh-huh. И любой вот современный профессиональный архитектор вам uh-huh. скажет, что для грамотного проектирования ему необходимо понимать, а что, собственно, люди будут делать в этом здании, как они будут проводить там свое время, как они будут передвигаться по этим коридорам, лестницам, переходить из комнаты в комнату. И от этого зависит, собственно, и динамика пространства архитектуры. архитектура пространства, я не знаю, там этажность, метраж, наличие или отсутствие окон. И, собственно говоря, архитектура – это довольно такая утилитарная вещь. Что касается примера Соул-стрит, и на самом деле не только Соул-стрит, это хорошо очень ложится на опыт использования исторических зданий. Mm-hmm. Как только меняется тип деятельности, ну, если, например, завтра мы сможем выходить в радиоэфир без вот этих замечательных микрофонов, а просто каким-то интеллектуальным усилием, да, о чем сейчас много говорят, и передавать эмоции, то, уверяю вас, вот эта студия очень сильно изменится, она просто исчезнет. И вот эта студия будущего, она будет выглядеть как-то по-другому, может быть, как какое-то медитативное пространство, где люди обмениваются эмоциями. В этом смысле поменялась деятельность, то есть название как бы ее осталось, но современные финансы – это уже как бы другая динамика, другие люди и другой способ жизни и зарабатывания денег.
Ну, то есть мы, никто не исключает, что там, пофантазировав, через 100 лет здание того же, не знаю, какого-нибудь Trump Tower, оно окажется неким историческим артефактом, в котором когда-то были финансисты, а финансисты будущего сидеть будут, не знаю, в подвале. Ну, так вот.
Абсолютно точно. И вот современные специалисты по использованию исторического архитектурного наследия, их главная задача – это посмотреть на историческое здание, где ничего нельзя менять, да, потому что это памятник, и представить себе, а какой современный тип деятельности мог бы здесь существовать. И вот когда внутри памятника начинается та деятельность, которая соответствует его архитектурной планировке, есть гарантия того, что он будет сохранен, потому что он людям удобен. Он не вынуждает их ломать стены, переделывать фасады и вторгаться вот в это архитектурное наследие. В этом смысле город – это тоже такой... особенно центральная его часть, да, вот в нашем случае это тоже такой памятник, и очень важно новую деятельность как бы вдохнуть, поселить вот в этих исторических зданиях, например, в том же Санкт-Петербурге, и мы знаем, что очень часто это довольно успешно получается.
985-970-45-45 – это смс-портал, куда можно задать вопрос сегодняшней моей гости. Мы говорим, напомню, о развитии городского пространства. Ну, вот тут есть всегда некие противоречия. Я потом, поскольку нам приходят вопросы на смс. Вот, например, Патрики. Практически сейчас это такой жесткий конфликт между жителями, которые там исторически живут, и теми, кто туда приезжает чисто повеселиться. С одной стороны, какое-то время назад, ну, поскольку я москвич четвертом поколении, я Патрики помню уже разные. Вот, все-таки мне там пятый десяток, и поэтому сейчас это стала такая зона бумц-бумц-трам-трам-унца-ца, что называется. Вот, но когда-то это было достаточно спокойное, тихое место. Вот тут что делать с этим? Когда, в общем, есть жители, которые знать не знали, что они оказались на, в общем, такой на тусовочной площадке. А с другой стороны, ну вот, я могу понять желающих там потусить, ну, грубо говоря, не в тех же, скажем так, не в том же Бирюлево им тусить. Да что, Патрики там, Патриаршие пруды... прекрасный парк. Ну, то есть, мало того, что ты, грубо говоря, выпил, закусил, но ты хотя бы, там, девушка с мальчиком, мальчик с девушкой может хотя бы пройтись, там, ну, по прудам, быть в красивом месте. Это сложно представить себе где-нибудь там в Бирюлево. Так что ж первично, что вторично? Вроде как бы, чтобы соблюсти интересы всех. Как это можно... Возможно ли это в данном случае? Или надо просто закрыть к черту матери все эти рестораны, не морочить себе голову?
Ну, вы знаете, мне кажется, что эта проблема, она идет от той самой проблемы типовых окраин, о которой я уже упоминала. Ведь наши города, и Москва в особенности, это город так называемой маятниковой миграции. То есть утром огромная масса людей снимается с насиженного места в Бирюлево, едет на работу, а точно так же в выходные или вечером какое-то существенное количество людей снимается с того же насиженного места и едет провести свой досуг, потому что там красиво, потому что это историческое место, потому что много мест для развлечений. Можно понять тех же рестораторов, которым, конечно, более выгодно размещать свои точки там, где идет человеческий поток.
Ну, они всего лишь банально следуют за потоком. То есть тут им предъявить по формальным признакам-то нечего. Ну, они следуют за потоком. Поток там, они ставят заведение. Будет поток в условном Бирюлево, они будут там. Ну, это же очевидно.
И это скорее вопрос такой глобальной децентрализации, который стоит перед Москвой, ну, уже, наверное, как минимум лет 50, потому что, ну, я, по крайней мере, могу сказать, что уже в генплане там 70-х годов эта задача стояла. Но эта проблема, с моей точки зрения, не решается исключительно там транспортно-пересадочными узлами, она решается двумя важными вещами. Первое – это, конечно, рабочие места. Второе – это поиск идентичности района, о чем я уже говорила. Причем идентичности не символической, когда мы установили какой-нибудь замечательный памятник или арт-объект, или разбили какой-то красивый сквер, а когда мы, собственно, придали району какую-то новую уникальную жизнь, за которой стоит местная локальная экономика. Ведь Москва – это город городов. Южный округ Москвы по численности населения, это тот же город-миллионник.
Да.
И при этом это, кстати, один из самых густонаселенных округов Москвы. Вот я его вспомнила для примера, потому что это действительно огромная территория. И на него, наверное, было бы разумно смотреть как на такую важную часть городской жизни, в то же время там отчасти и экономически, и содержательно, и деятельностно самостоятельную. Тогда там появятся собственные точки притяжения, тогда там появится собственная какая-то экономика, тогда там появятся рабочие места, тогда у людей не будет необходимости торжественно выезжать в центр. Нет, но эта необходимость, конечно, останется, потому что есть памятники всемирного наследия, но, тем не менее, вот такой вот привычный досуг они вполне могли бы проводить в своем районе. У нас таких мест на окраинах не так много. Мы видим, что они пользуются огромной популярностью. Ну, например, ВДНХ стала такой точкой притяжения, там, музей Царицына, традиционная точка притяжения не только в части музейного наследия, но и как место отдыха и рекреации. Тоже. Да, и дальше можно перечислять. Но на самом деле этот список будет, к сожалению, не такой длинный. И все-таки это в первую очередь парковые территории. Если мы посмотрим на такие современные площадки, как там Артплей или Винзавод или Флакон, а это вот вполне себе такие небольшие модели новой экономики.
Они все равно центровые очень.
Они центровые. А вы знаете же, почему они центровые? Потому что это так называемый московский ржавый пояс. Да. Потому что это бывшие заводы и фабрики, которые превращаются в творческие кластеры. Но на самом деле пространственный потенциал окраин тоже очень велик. Там тоже есть те же самые
бывшие заводы. Что у нас сейчас считать окраины? Потому что с учетом присоединения Новой Москвы у нас Калуга тоже окраина, судя по всему.
Ну,
они так прирезают, что я так чувствую, скоро Владивосток будет где-нибудь такой, ну, типа, предпоследней станцией метро. Ветки.
Ну, вы знаете, я вот недавно была во Владивостоке, там замечательно, там красивейшая бухта, поэтому, может быть, было бы и неплохо.
И неплохо, но...
А если говорить о нынешней Москве, то теперь юго-западный округ является центральным, если посмотреть географически. То есть у нас центр Москвы сместился на юго-запад.
Нет, нет, я понимаю, я в свое время учился, поскольку как раз на метро юго-западное в Мира, это считалось, как говорится, выселки. То есть, потому что я ездил из Кунцево, в котором котором я жил, то туда надо было еще добираться. А теперь, поскольку у меня офис, один из офисов находится в Румянцево, я ощущаю, что это уже, то есть это уже за МКАДе, но, конечно, уже понимаю, что это практический центр. Хотя всегда это было за МКАДе, то есть тут уже как-то так.
Ну вот, кстати, этот район проспекта Вернадского, как раз на границе западного и юго-западного округа, mm-hmm. это очень интересный район, потому что там большой такой образовательный кластер.
Ну,
потому
всегда
что, помимо
это было,
МИРА,
да.
Там еще Российская академия народного хозяйства с большим кампусом. И этот район имеет большие перспективы, если посмотреть на его экономику с точки зрения той деятельности, которая там, например, mm-hmm. уже есть. Это большое количество студентов, и помимо студентов, это еще многочисленные госслужащие, которые в РАНХИКС проходят повышение да. квалификации. А на сегодняшний день район не предлагает им той инфраструктуры, которая могла бы быть вполне востребована. Вот для этого надо создавать условия и проектировать общественные пространства с учетом того, что там уже существует и что там будет развиваться.
Ну, смотрите, мы с вами говорим, что это про условный этот вопрос или эта задача стоит с 70-го года. Насколько вообще это в градостроительном плане предусматривается? Вот смотрите, я скажу сейчас со своей точки зрения, с точки зрения там, экономиста, предпринимателя. Ну, у меня есть такой посыл, когда мне задают вопрос, вот смотрите, в магазинах все дорого, я говорю, поймите правильно, что одна из ключевых издержек любого бизнеса – это аренда. У нас количество, ну, то есть у нас нехватка качественной торговой площади, торговой там вообще по площади для всяких этих ребят. И я говорю, до тех пор, пока не будет рынок перегрет, скажем так, предложением вот этого стрит-ритейла, фуд-ритейла, то ничего происходить не будет. И у меня вот есть такой условный градостроительный стандарт, который я себе его так предполагаю, что в одной 17-этажной одноподъездной башне должно быть встроено-пристроенное помещение, 400-метровое, двухэтажное. На первом этаже будет предприятие там, ритейл, на втором общепит, там точка, условно говоря, бытовых обслуживаний, ну, вот какой-то такой, ну, не знаю, как в ваших терминах, точка притяжения. Вот. И когда бы, поскольку у нас все застраивается этими башнями, условно говоря, там 9 или там 17-этажными, вот будет переизбыток площадей, и, соответственно, ставка упадет, и упадет цена на продукт. Почему? Ну, это мое непрофессиональное мнение, оно мнение экономиста именно, что должно быть перегрето, тогда рынок отыграет все. Почему этого не происходит? Сейчас, извините, я тогда смотрю, у нас уже время подошло к рекламе, я этот вопрос подвешу, и вы этот постарайтесь ответить на него после рекламы. Не переключайтесь.
Курс Потапенко. То, о чем не говорили по радио.
Салман Ружди, Пати Смит, Джонатан Франзен, писатели, художники, режиссеры и активисты вместе с американским пен-центром требуют немедленного освобождения Олега Сенцова. Читайте перевод письма.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. В пятницу гость программы «Персонально ваш» декан экономического факультета МГУ Александр Аузан после 15 часов.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
Бев Гордеев и Яша Дюнор. Что такое говядина?
Укус комарина и сборник щи. Порывы и спазмы нутра.
Суффикс го и вонятка мен. Лишь когда, если устанет.
А также 51 арбуз, 43 кокоса и 281 грецкий орех в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу. За 12 минут до полуночи. С повторами в другие дни. В зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, мы продолжаем. Это курс «Дядюшки По». У меня по-прежнему Елена Зеленцова, эксперт по развитию городского пространства. И вопрос, который я подвесил до ухода на рекламу, собственно говоря, о нехватке коммерческой недвижимости. И вот, как мне кажется, в градостроительном плане это должно было быть давно зашито. Вопрос, почему это не происходит? Ну, или знаете, это не должно происходить? Или это должно происходить каким-то другим способом? Или это не должно быть планового какого-то подхода? Или должно происходить по каким-то другим параметрам?
Безусловно, это должно происходить. И мы сейчас видим там и в Москве, и даже в регионах много новых проектов, которые пытаются включать такие пространства, обязательно задействуя первые этажи, предусматривая там подземные паркинги. То есть это тоже не менее важный вопрос для нового строительства. Но проблема на самом деле самая большая и самая системная – это то, что самые густонаселенные районы были построены в советское время, когда по понятным причинам, в силу отсутствия той самой необходимости в этой коммерческой недвижимости, это не строилось. И вот тот вызов, с которым столкнулись наши города, и с которым на самом деле практически никто не сталкивался – это каким образом, исторические европейские города с этими вызовами не сталкиваются. То есть, а как, собственно говоря, вот эту вот постсоветскую реальность, как ее осваивать с точки зрения городской среды, городских пространств в таком масштабе, в таком объеме? При этом мы видим, что там последние десятилетия действительно жилое строительство, и сейчас, к сожалению, есть очень много проектов, которые по инерции, чуть-чуть других материалах, чуть-чуть другой стилистики, фатально воспроизводят вот этот вот советский стандарт, когда это большие муравейники, многоэтажники. Да. Я не очень люблю слово «человейники», оно совсем какое-то грустное. Да, они многоэтажные, они не предусматривают действительно вот той самой коммерческой недвижимости, в лучшем случае 2-3 магазина «Сбербанк». При этом там очень часто даже там школы, детский сад, поликлиника иногда остается там за скобками, под вопросом. Но мне кажется, что это еще и связано с тем, что жилье строят, тем не менее, особенно в Москве, по-прежнему выгодно, потому что жилья не хватает, у нас обеспеченность жильем существенно ниже, и по квадратным метрам на человека, поэтому вот эта инерция, она только сейчас начинает переламываться. Но мы видим, что новые проекты, такие, например, там, как Зилард на месте корпусов бывшего завода ЗИЛ, там есть уже и парк, там есть уже и помимо традиционного ритейла, там запланированы и театральные, и музейные пространства. То есть это попытка сделать все-таки такой цивилизованный, современный, комфортный для жизни район, а не просто место, где можно переночевать.
Ну, там остался только транспорт. Как-то туда загнать, желательно подземный, то бишь метро. Потому что по локации, конечно...
Там же рядом метро «Автозаводская», совсем близко.
Через третье транспортное кольцо не сказал бы, что рядом. Тяжеловато.
Нет, это на той же стороне.
Я так понимаю, и там расположено.
Нет. Это на той же стороне. А вот мост, вы совершенно правы, вот тот мост, который там, именно третье транспортное кольцо, там действительно нет пешеходной дорожки, и это очень неудобная связка, при том, что интересно, что там расположен Даниловский район Южного округа, который расположен на двух берегах реки, и пешком перейти невозможно. Ну, то есть этот вопрос, конечно, стоит, но там будет еще решаться проблемы с дополнительными мостами, и главное, там будет дальше пробиваться набережная. Это уже есть в планах, и это сделает, конечно...
Потому что набережная там втыкается, она же всегда втыкалась, по сути дела, в этот... в ЗИЛ, и все, там она останавливалась, скажем так.
Она останавливалась, на самом деле, там, где дворец культуры ЗИЛ, где культурный центр ЗИЛ, а внизу там раньше был, он сейчас не функционирует, даже такой небольшой нефтяной терминал. И там вполне уже сложившаяся есть зеленая зона, то есть если там будет набережная, если останется зеленая зона, то это будет вполне комфортный район, а главное, что очень близко от центра, это симптомы.
Я так понимаю, несколько десятилетий все-таки развивать такую историю. Потому что, исходя из того, ну, по крайней мере, по динамике того, как закрывался ЗИЛ, потому что я, у меня там одно из подразделений до сих пор сидит, там такое есть здание, которое до сих пор никак не трогают. И вот эта вся реконструкция шла на наших глазах, и там не могли фактически ничего строить, потому что фундамент, который залит под, был под станки от... там при каком-то царе Горохе, грубо говоря, приходилось зачастую чуть ли не взрывать, потому что там монолитно, там плиты, которые уходили там на несколько метров вниз. То есть я когда это видел, всю эту историю, это был, конечно, да, трэш какой-то такой. Там было залито на веках. Прям так. Ух.
Ну, это проблема, собственно, освоения вот этих бывших промышленных территорий, потому что на первый взгляд кажется, что лофт в бывших цехах это выглядит симпатично, на деле оказывается, что часто это связано было с вредным производством, соответственно, это довольно дорогостоящее мероприятие, в том числе иногда да, и рекультивация, снятие верхнего слоя почвы, а в некоторых случаях просто это здание невозможно использовать, его можно только снести и строить заново. Дальше ты сталкиваешься с фундаментом. Но, тем не менее, вы знаете, я считаю, что сейчас достаточно динамично развиваются вот эти бывшие промышленные районы. А что касается там нескольких десятилетий, знаете, вот я работаю в Сколково, и Сколково – это такой альтернативный центр Москвы, я бы сказала, вот если говорить о децентрализации. И меня часто спрашивают, ну, когда вот тут все будет достроено? Я говорю, поскольку это фактически такой вот город в городе, да, то это все равно, что задать вопрос, а когда будет достроена Москва. Ну, надеюсь, что никогда, потому что город, где не ведется строительство, это, например, Помпеи, да, вот, но это мертвый город. Живой город, он всегда развивается. Да, он зафиксировался, да, Москва, я надеюсь, не зафиксировалась, и вот этот процесс смены и строительства, он будет идти. Это естественный процесс, и никогда это не будет, с одной стороны, в идеальном состоянии, всегда будут проблемные зоны.
Окей, хорошо. Возьмем одну из частей развития городского пространства, как городские фестивали, различные городские фестивали. А, на ваш взгляд, это про деньги или это мимо денег? Ну, потому что, как правило, там фестивали различные. Там прям фестиваль афиши. Вот я на днем сам выступал. У меня была встреча там с читателями, почитателями. Одна история. Вот в это воскресенье, наверное, это книжный назвать можно фестиваль. Он был на Красной площади, где была... Я встречался с читателем, там мы обсуждали там мои книги, которые я там издал. У меня это другая история. Вопрос. Это все-таки про деньги или не про деньги? Потому что, ну, вот как коммерсанты, многие, в общем, в разное... Причем, если говорим про Москву еще, могу сказать, что более-менее бывает, что в плюсе. А, например, в регионах бывает, люди выходят и в минус. То есть как здесь найти баланс, вот все-таки на что, ну, должен быть упор, потому что, как мне кажется, все должны выигрывать, и задача городских властей все-таки давать возможность, ну, грубо говоря, не нагибать в данном случае коммерсантов, потому что они будут иначе уходить с этой площадки, а давать им возможность заработать, а город должен не там, хотя бы выходить в ноль, то есть окупать сданное пространство, а не ставить это как коммерческий проект для себя, а иметь косвенный доход от налогов, ну, вот, посещения, ну, каких-то таких. Это мне так кажется. Может быть, я не прав.
Ну, вы, безусловно, правы, тем более, что во второй половине 20 века, когда заговорили про экономику впечатлений, не только про экономику знаний, но и про экономику впечатлений, собственно, мы с этого начали, говоря о том, что городская экономика – это во многом экономика впечатлений. Стало понятно, что такие истории, как фестивали, они приносят существенный профит городской экономике. Ну и тут же экономисты стали задумываться, а как, собственно говоря, это считать. И до сих пор есть различные методики подсчета и есть большие дискуссии между экономистами, а как, собственно, этот эффект правильно считать. Потому что на самом деле это напоминает немножко, знаете, вот круги по воде отброшенного камня, да? Когда есть, собственно, экономика самого события, То есть сколько мы с вами продали билетов или сколько мы привлекли с вами спонсоров. И это экономика там условно той компании, тех людей, которые организуют этот фестиваль. Есть еще второй круг этой самой экономики, это сколько заработали те бизнесы, которые либо попали в периметр фестиваля, либо не находились внутри периметра, но связаны были с посетителями и с самим событием. Да, это рестораторы, это ательеры во многих случаях, это те люди, которые продают сувениры, иногда не только сувениры, вообще потребительский спрос растет там, где есть активность. И это еще один круг. Но есть еще более широкие круги. Это все, что связано в целом с повышением привлекательности города, насколько на него начинают по-другому смотреть. Вот мало кто помнит знаменитый Эдинбургский фестиваль, который вот отчет был там последний там, за несколько лет, там более 200 миллионов фунтов стерлингов зарабатывает город на фестивале. Он стартовал и был создан в 1947 году вообще-то для поднятия морального духа горожан после войны. Но оказалось, что это еще очень интересная экономическая история, причем в долгосрочной перспективе, потому что имидж фестиваля привлекает туристов в Эдинбург не только в дни его проведения, и это делает вообще такой вот образ, имидж города в глазах и потенциальных инвесторов тоже более интересным. И есть еще такой очень важный эффект, который тоже имеет экономическую составляющую. Это рост потребительского спроса вообще на услуги в области культуры, искусства и досуга. То есть человек, которому предлагают, которого приучают к тому, что вот есть такая возможность проводить время, он потом начинает голосовать рублем за подобные площадки, за подобные фестивальные события. И когда мы с вами начинаем считать это как экономисты, получается, что у нас с вами есть несколько столбиков этой нашей с вами финансовой таблицы. А бывает так, что не все столбики в этой таблице сходятся, и если, например, экономика самого фестиваля могла быть не очень удачной, мог иметь, например, очень хороший резонанс и впоследствии будет иметь экономический эффект. Ну и, конечно, с точки зрения там, капитализации территории, имиджа территории, это очень важно. Вот в Сколково мы третий год проводим джазовый фестиваль, когда в последнюю субботу лета к нам приезжают москвичи. И для нас, безусловно, это не вот эта вот самая экономика самого фестиваля, да, хотя она тоже для нас, безусловно, важна. Для нас очень важно, чтобы это стало привлекательным местом же для жизни, и чтобы наши потенциальные партнеры и инвесторы обратили внимание на ту инновационную деятельность, которая там ведется. В этом смысле мы не оригинальны, и в мире, и в России существует много проектов, когда таким образом раскручиваются и бывшие промышленные пространства, и какие-то заброшенные территории. Мы видим на примере фестиваля в Николо-Ленивце, как, в общем, никому неизвестная деревня стала местом, куда возят школьные группы уже. И на самом деле это место рассматривается уже как такая важная часть культурного и, наверное, в общем, и экономического достояния региона. То есть здесь сказать, что выигрывает только вот та группа людей, которая делает фестиваль, безусловно, нельзя. Выигрывают все.
Пофантазируем. Капотня. Не самый привлекательный район. С учетом фекальных полей, которые рядом, НПЗ. Ну, такой депрессивный достаточно. У вас волшебная палочка. Технически, на ваш взгляд, можно превратить Капотню в такую, скажем, красивым словом, фестивальную Мекку. При том, что там, ну, застройка такая, типовая, запах такой всегда периодически, ну, регулярно, по крайней мере, их накрывает. Зона находится на территории, ну, то, что я такое помню, ну, я уже сказал, это НПЗ. Теоретически, если сделать какой-то градостроительный проект, Потому что, на мой взгляд, вот как раз то, что находится там метро Братиславское, там пытаются, то есть там изначально как-то реконструировали, то есть я просто помню эту историю с 90-х, когда была очень неприглядная набережная, сейчас сделали достаточно приятную набережную, там сделали парковую зону, там возможно и гулять, несмотря на то, что и, ну, хорошо, даже Капотня там, если доносится, но не так часто. А вот Капотня как-то осталась на таком отшибе. На ваш взгляд, с учетом вот этого пространства, возможно там что-то сделать? Если возможно, то что?
Знаете, я вам отвечу с такой предпринимательской позиции. Uh-huh. Как в любом бизнесе, все зависит от масштаба возможных инвестиций.
Uh-huh. И, но инвестиции зависят от возвратности. То есть тут все, любой предприниматель всегда считает возвратность инвестиций. Ну, то есть... Можно туда вкачать, там, условно говоря, миллиард долларов? Можно, при условии, если это там есть какой-то очень прозрачный срок возврата. Если это невозвратно, то... Ну.
Знаете, я думаю, что в случае с проблемными городскими пространствами это работает немножко по-другому. Угу. Потому что вот вы правильно сказали про срок возврата, потому что инвестиции в городскую среду – это очень длинные деньги. И существуют способы, как, собственно, вот эту возвратность сократить, и для этого как раз и включают вот это самое фестивальное движение, потому что оно позволяет, это же, в общем, в масштабах там района, да, там градостроительные задачи, это очень небольшие деньги, они позволяют достаточно быстро оживить там жизнь. Существуют способы привлечения там художников, творческих людей, которые начинают осваивать район. И мы знаем массу примеров, когда районы художников впоследствии становились престижными, богатыми, и те же сами художники уже не могли себе позволить там жить и вынуждены были осваивать новые,
опять
заброшенные районы. Да? То есть художники оказывались в положении таких спасителей, которые приходят, делают свое дело, а дальше, к сожалению, уже должны искать себе новое пристанище. Это вот видно на примере там и Лондона, и Нью-Йорка, тот же Сохо, например. Поэтому, что касается Капотни, здесь, понимаете, сложность в том, что сюда вмешивается еще и экология. Но я, тем не менее, считаю, что если посмотреть на этот район, который в черте Москвы и который имеет определенный потенциал и вполне может привлекать в будущем потенциальных инвесторов, то да, почему бы и нет. Можно было бы придумать какую-то интересную историю для
Капотни. Вот, например, как фантазия. Смотрите, вот Измайловский Кремль, так называемый Измайловский Кремль, достаточно вещь в себе. Ну, это, по сути дела, барахолка, да, которая там выросла рядом с так называемой БВГДейкой, то есть, ну, вот фантазия. Делаем, условно, Капотнинский Кремль или делаем барахолку там. Ведь на эту барахолку ходят не только те, кто там живут в гостинице «Измайловская», да, она же там АБВГДейка, или кто ходит, приезжает в Измайловский парк, но это действительно такое морды поторговать, посмотреть всякую там фигню. Почему не сделать на номер два? Возможно ли это? Или это вот за счет экологии, скученности пространства, это, на ваш взгляд, фантазия и бред?
Знаете, я не поклонник вторых номеров в городском развитии.
А, ну то есть все-таки надо...
Я считаю, что тиражирование проектов – это не всегда хорошая идея, потому что то, что сработало в Измайлово, может не сработать в Капотне. Это не значит, что у нас не может быть какой-то понятной прозрачной технологии алгоритма действий, но отталкиваться надо от специфики района. В случае с Капотней я бы отталкивалась от того, что это густонаселенный район, где живет много семей с детьми, и я бы скорее, может быть, двигалась в сторону как раз детского досуга и детского образования. И вообще-то говоря, у нас пока еще нет на городской карте фестиваля, который был бы посвящен только исключительно детям. Везде на фестивалях есть детские зоны, есть детские активности, а вот такой вот детский фестиваль, который, конечно, должен иметь большую экологическую составляющую, если мы говорим о Капотне,
ну, да.
И, вообще-то говоря, начинать нужно с решения экологических проблем. Это вне всякого сомнения. Потому,
ну да, потому
знаете,
что хотелось
такой
бы дышать.
Праздник в отсутствии воздуха – это такой довольно сомнительный праздник у нас
Согласен.
С вами получается. Поэтому я и начала с этого. Это масштаб инвестиций. Все-таки это должна быть... Это может быть не очень дружественная среда, но, по крайней мере, она должна быть пригодной для жизни. И, конечно, вопросы экологии сейчас это то, что будет двигать очень многие проекты в Москве в том числе.
Знаете, у нас осталось, по сути дела, минута. А на ваш взгляд, с точки зрения градостроительной политики, Диснейленд на условный Диснейленд на территории Москвы или за Москвой?
Мне кажется, что...
Ну, вот какой-то масштабный проект.
Не очень, наверное, нужен именно Диснейленд.
Ну, я не говорю про Диснейленд, а вообще вот детский парк. Огромный детский парк с развлечениями. Диснейленд – это как фигура речи. Или это за вот территорией Москвы, как, собственно говоря, сделано у городу Парижу, поскольку Диснейленд находится не в Париже. Ну, он находится в пригороде, по сути дела.
Ну, вы знаете, я бы ответила так, что в Москве нужны детские проекты и в черте города, и за городской чертой.
Но масштабные нас... скорее там или в...
У нас
потому что у нас же периодически говорится о том, что где-нибудь там в пойме давайте сделаем Диснейленд.
Я считаю, что вот те наши типовые районы, о которых мы так много говорили, mm-hmm. они имеют существенные пространственные ресурсы и вполне могут в себя вместить такой яркий детский парк.
Ну, то есть, все-таки ближе к выселкам. Окей, хорошо. Спасибо. Спасибо. У меня была Спасибо. В гостях Елена Зеленцова, эксперт по развитию городского пространства. Это был курс «Дядюшки По». Не переключайтесь.
Курс «Потапенко». Спорткурьер.
Здравствуйте. Сборные России нашли место, оценив ее положение в футбольном мире со всех сторон. Препарировать начала Международная федерация футбола, которая опубликовала свой рейтинг за прошлый месяц. В апреле россияне сыграли только один матч с Австрией, который по обыкновению проиграли и, опустившись на 4 позиции, заняли 70-е место. Учитывая встречное движение команды Саудовской Аравии,